Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. У нас в гостях отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы с отцом Павлом снова решили начать говорить о сектах и деструктивных культах, и сегодня нашу передачу я хочу посвятить именно тем причинам и тем, может быть, особенностям, благодаря, хотя это слово здесь не очень уместно использовать, человек попадает в секту. Мы записывали много передач несколько лет назад о разных сектах, о разных историях попадения в эти секты, но, тем не менее, я думаю, будет не лишним, потому что часто мы думаем, что это нас никогда не коснется, что это какая-то параллельная вселенная, что это какие-то дикие истории из новостей, и вообще какие-то они настолько дикие, что напоминают какие-то фильмы фантастические, что в жизни такого вообще не может быть.
Даже когда я преподавал в духовной семинарии, начинал рассказывать про секты, меня студенты именно так и слушали. Пришел отец Павел, сказочник, и что-то им там рассказывает.
Но ведь действительно очень сложно поверить.
Да, порой. Потому что действительно, а как-то было, что сами мне студенты принесли телефон, им раздали кому-то рекламную брошюрку «Дианетика», книжка Лафаэта Рона Хаббарда и телефончики организации. И мне предложили студенты, кто-то из студентов, позвонить туда, и прям вот я позвонил и начал задавать вопросы. Там девушка, видно, что последовательница была саентологии. И самое интересное, что вот студенты, они слушали лекцию уже не из моих уст, как что-то фантастическое, а реально вот адепт секты, она-то думала, что я ей сказал, что я хочу купить большое количество, там оптовую закупку сделать, ей было со мной интересно общаться. И она все подробно на все мои вопросы отвечала. И тогда студенты, они уже так, да, действительно, это реальность. И причем организация находилась в нашем городе, причем, если вот так вот посмотреть, семинария находилась на Уралмаше, а сама вот эта вот, ну, точка продажи, она находилась в районе железнодорожного вокзала. Это близко достаточно. То есть, они могли даже пешком вот так вот пройтись до туда.
Конечно, потому что порой даже не верится, что вот это все на абсолютно, там, не знаю, с абсолютно серьезным выражением лица взрослый человек тебе может предлагать и тебя может этим уговаривать.
Или мультик «Южный парк». Мне студенты говорят, вот там есть две серии мультика. Одна была про мормонов, а другая была про саентологию. Причем самое интересное, ну, сам по себе мультик я бы не рекомендовал просмотру. Ну, такой немножко пошловатый, грубоватый, там такие всякие высказывания вот этих персонажей. Но очень здорово было сделано, прям основная часть про секту мормонов, прям история, очень хорошо нарисован вот этот Джон Смит, также очень хорошо Лафайет Рон Хаббард был изображен с фотографией, и вся история рассказывается прям один к одному. Студенты тоже с большим удовольствием посмотрели и как-то так приобщились.
Отец Павел, вот логично начать с вопроса, какие, может быть, категории людей больше подвержены попаданию в секты? Мы вот в прошлой передаче обсуждали, что наличие высшего образования и ученой степени, тем более технической, совершенно не спасает и не дает гарантии от того, что ты не попадешь в такую организацию. Есть ли какие-то наблюдения, что какие-то категории людей больше попадают, а какие-то меньше?
Ну, я бы мог так сказать, но мне кажется все-таки, что попадают разные категории людей. Их очень трудно именно привести к классификации, к единой, сказать, что вот именно такой тип людей попадает в секты, а такой тип людей не попадает в секты. Но мы обычно воспринимаем жертв или адептов тоталитарных культов как людей с подавленной психикой, таких неволевых, несамостоятельных, ведомых. Но на самом деле не всегда так. Вот я, например, помню эпизод, когда мы еще будучи достаточно молодыми людьми, прогуливались с одним своим знакомым в центре города, и к нам подошли сектанты. Это была Церковь Христа или Бостонское движение. И молодой человек вот так вот ревностно что-то нам проповедовал, дал почитать там статью. Помню, что мой друг, ну вот он всегда был лидером, всегда был сильной личностью, как мне казалось. Всегда вступал там в бои, в драки, добивался всего в жизни. Ну, собственно, и добился потом. Ну, как вот многие мечтают, там, богатств, там, признания и так далее. Но вот он, когда слушал вот этого молодого человека, у него глаза, как у этого, помните, мышь, которая сыр любила, стеклянные такие глаза стояли. Я тоже, я стою со стороны, не понимаю, что происходит. Молодой человек, который проповедует стеклянными глазами, ну, как робот, и мой друг, который стоит и слушает его, как завороженный. Ну, то есть, это не то. Я понимаю, что разные люди попадают. Ну, возьмите там Том Круза, например. Разве это человек не волевой, не устремленный?
Но мы же не знаем.
Ну, чем его привлекли, да? Потому что там могут быть как разные позиции, все те могут быть как лидеры, так ведомые.
Я просто про то, что касается актеров, это всегда так сложно, потому что мы видим какие-нибудь гениальные работы, и все равно нам очень сложно как бы разделить, да, личность человека, актера и того персонажа, которого он сыграл. И нам кажется, что раз человек, этот актер, играл вот таких там, не знаю, сильных, волевых,
то он должен быть сильным, волевым.
Он сам, наверное, такой. А ведь мы знаем примеры того, как очень многие действительно гениальные актеры страдали огромным количеством и психологических
комплексы,
проблем, и психиатрических,
наркотики,
да, и какими они абсолютно разные. Там аморальными личностями не были. И поэтому, какой он на самом деле и почему он туда пришел, это, конечно,
кто его знает? Самом деле, это очень тонкая психология, потому что вот видишь, как, например, опять же, сильные мира сего люди, которые, ну, которым, перед которыми все унижаются, присмыкаются, и даже вот в той сфере, в которой они достигли высот, они достаточно авторитарные, тоталитарные, но когда только появляется какой-то, ну, в кавычках, гуру, учитель, которого они превозносят, обоготворяют, они сразу превращаются в каких-то маленьких пушистых учеников, гномиков. Они себя так ведут. Я просто видел, не буду сейчас даже пересказывать, кто, как в разных вот этих ситуациях. Я видел, как человек, там, обладающий там, миллиардным, например, состоянием и подавляющих всех вокруг себя, полностью там, уничижающих людей, там, перед ним, например, доктор наук какой-то заслуженный, ученый, он вообще как, ну, как карлик, потому что он ему платит деньги и унижает его публично, там, на совещании, например, я видел. И тот же, сейчас же этот же человек, вот такой авторитарный, например, звонит ему, ну, его гуру, да, там, или учитель, или духовник, и он сразу превращается в такую, знаете, православную, скулящую такую матушку такую, ой, там, старчик позвонил мне, ой, я вот, вот, и начинает с ним разговаривать, как будто он ребенок какой-то пятилетний. Ну, как это объяснить? То есть, не то, что вот сам подавляет других вокруг и тут же готов прям служить как рабски, как тряпкой становится. И, естественно, таким человеком тоже манипулировать. Но вот другой вопрос, как стать гуру для такого человека, да, авторитарно. Почему он находит в нем, что он находит?
А вот тут, наверное, возникает...
И здесь психология, что-то свое, может быть, находит, какие-то нотки. Может быть, наоборот, чего ему не хватало в детстве, там недолюбленный был, его там по головке погладили. Мы не знаем, тут очень тонкая психология, на самом деле.
Тут, мне кажется, вытекает как раз следующий вопрос и следующая тема для обсуждения, в каком состоянии, да, и при каких обстоятельствах человек особенно подвержен вот такому влиянию. То есть, ну, понятно, какие-то жизненные трудности, либо какие-то психологические проблемы, и человеку действительно вот нужно и важно, чтобы вот какой-то гуру появился, какой-то гуру руководил им и взял ответственность за его жизнь, наверное.
Да, и это именно в тот момент, когда человек понимает, что он не может решить сам свои проблемы, причем, видимо, даже неоднократно, вот мы знаем, что у некоторых таких вот людей, известных даже, которые попадали в эти секты, у них, например, были проблемы с алкоголизмом, видимо, пытались они бороться каким-то образом, медикаментозными средствами, там, врачи их лечили и прочее, ничего не получалось. И вот находится такой гуру, который, ну, якобы на какое-то время помогает. Его метод помогает, его влияние, и человек очень быстро, вот, решается одна проблема, и он начинает уже все проблемы, которые у него возникают веером. А там же не одна проблема, а алкоголизм, это, ну, так можно сказать, это как некое, ну, одно из проявлений, может быть, каких-то внутренних психологических проблем у человека. Вот. Он начинает полностью доверять, открывается этому своему учителю, наставнику, начинает верить в него, как в Бога, и, собственно, готов ему служить всеми средствами, которые у него есть. Вот известно, например, что многие такие богатые адепты, они отдают часть своих заработанных средств на секту, не жалеют, а также они часто являются рекламным лицом, Вот мы вспоминаем Эдуарда Успенского, который в передаче Листьева, например, когда его пригласили туда, он из 22 минут, минут 7, наверное, рассказывал про своего учителя Виктора Столбуна. То есть, ну, видно, что человек ангажированный был этой личностью и на самом деле находился под полным влиянием его. Но если классически, вот отвечать на ваш вопрос, обычно какой тип людей, да, в какой момент они попадают в секту. Ну, считается, что да, действительно, это моменты каких-то расстройств, депрессии, каких-то трагических событий, связанных, ну, происшедших в жизни. А потом еще вот, ну, можно прочитать в учебниках по сектоведению, вот часто попадают в сети сектантов студенты, обычно из приезжающие из других городов, вот в Москву, Санкт-Петербург, в Екатеринбург, из маленьких городов, и здесь они не имеют, ну, такого общения, то есть они замкнуты, одинокие, живут в общежитиях, и, собственно, вот выход или приход в секту, это как выход в общество, где человек чувствует, что его принимают, признают, ну, потому что в обществе студентов, может быть, его не так признают, потому что плохо одет, там, небогатые родители, а здесь социальные вот эти вот барьеры в секте, они, как правило, как вот у нас в обществе это бывает, они не работают или не так работают, там больше работает именно приближенность к лидеру, гуру, и любой человек, пришедший в секту молодой, он понимает, что здесь он может сделать реальную карьеру, которая стоит во власти над другими членами секты. Вот мы даже знаем в той же секте Церковь Христа, Бостонское движение, там, например, 18-летний юноша может руководить 30-40-летними адептами. То есть вот так высоко подняться по, ну, как бы некой социальной внутренней лестнице и стать гуру для людей, которые старше его по возрасту, или ровесников, сверстников. Это тоже, я бы сказал, как некий стимул туда попасть. Значит, получается, что разные типы привлекают секты людей. То есть, с одной стороны, ведомых, одиноких, подавленных, униженных, оскорбленных, обиженных. И, с другой стороны, наоборот, людей с такими скрытыми амбициями, психопатов привлекают, социопатов. Вот потому что они понимают, что секта – это как раз та трибуна, где они могут развернуться в полную мощь.
Вот, кстати,
и там, где они полную власть над адептами могут получить. Потому что, ну вот, где в мире, в нашем, в окружающем социуме можно такую власть получить? Где тебя будут беспрекословно слушать? Даже в семье, вот если психопат начинает колотить свою жену, обижать детей, все равно там, например, ну если женщина не глупая, да, она может противостать этому. Ну, там, заявление написать, на развод подать и так далее. А в секте этого обычно не делают, терпят до конца, потому что как? Если я уйду из секты, это же фобия на разрыв, получается, что все, я спасение потеряю. И они до конца прям терпят. И психопаты этим пользуются.
Я вот как раз хотела сказать в продолжение нашей прошлой передачи, что, как мы говорили, у Столбуна были очень именитые родители, которые действительно много добились, на самом деле были представителями интеллигентной профессии, да, и как бы получается, что надо же быть ребенком своих родителей, ну, в сознании-то, вот у меня такой знаменитый великий папа, такая же мама, а я кто? А меня вообще из университета выгнали. Значит, тоже нужно могущество какое-то, ну, как бы развивать в себе какие-то амбиции, что я же исключительный, если у меня такие родители, я же особенный.
Ну да, может быть, здесь есть и мотив доказать, в том числе и своим собственным родителям, и себе, что ты что-то из себя представляешь. Но опять же, метод и способ этого доказательства. Выдумывается какая-то, ну, непонятная, несуществующая действительность. И внушается другим людям.
Ну, это потому, что ведь не здоровье психики. Потому что человек не понимает, как это доказать каким-то, ну, правильным, как это сейчас модно говорить, экологичным способом. Пойти и стать просто каким-то хорошим специалистом в своей сфере. И все будут восхищаться, какой ты замечательный профессионал.
Но если говорить вообще духовным языком, то мы учим, проповедуем, то есть наша церковь, о том, что человеческий род попал в зависимость греха, первородного греха. И он проявляется в разных сферах нашей жизни. Ну, вот мы говорим и про здоровье физическое, и про духовное, как сейчас говорят, ментальное здоровье. Вот бывают разные заболевания, которые передаются человеку за человеку. Также и психические заболевания, они в какой-то степени тоже передаются. Поэтому даже можно сказать, что вот здесь вот первородный грех действует именно в сфере социальных связей, где отношения между людьми – это очень сложное, я бы сказал, такое направление, очень сложное, в котором очень трудно разобраться до конца и понять, потому что каждый человек как атом, да? Причем атомы, они все похожи друг на друга, ну, разных, ну, одного и того же вещества, а, например, люди, это как разные планеты, это как разные миры, и они между собой взаимодействуют, функционируют. Но можно сказать, что секта – это как раз вот именно течение, движение, это такой паразит, который разрушает связи, уничтожает их. Это как плесень, это как... Ну, хотя многие скажут, что плесень тоже где-то полезна, да, где-то она...
Пенициллин.
Ну, в чем-то, да. Те же вирусы, которые генетический код между одноклеточными существами передают, и тоже как-то они функционируют и имеют. Есть даже полезные те же вирусы, бактерии, например. И полезны ли секты для человеческого общества в каком-то смысле? Но только в том плане, чтобы учиться... Это как раз пример манипулятивного, манипулятивных отношений, да, между жертвой, абьюзером, доведенные до какого-то абсурда. Если это вот с этой точки зрения посмотреть, да, полезно именно, чтобы и в других отношениях, потому что часто мы даже говорим о том, что помимо религиозных течений, движений, сект существуют, ну, можно сказать, есть малые секты. Причем такой малой сектой может быть и семья, да, где там один абьюзер над всеми, всех подавляет, уничтожает, унижает. Это может быть какой-то рабочий коллектив, где то же самое может происходить. Нездоровые отношения, подавление, пользование другими людьми, подмены понятий, потому что вот там тоже страшное, что белое выдается за черное, черное за белое. Вот, например, вот эти же сексуальные девиации лидеров секты, когда они это внушают своим последователям. С точки зрения христианства, как к этому относиться? Конечно, это позор, это разврат, это нравственное падение. Но для адептов внушается, что это нормально, что это естественно. Причем даже вот мы вспоминаем вот эту же секту Берга, секта «Семья». Там же сексуальному насилию подвергались дети, несовершеннолетние, в том числе и младенцы, от собственных родителей. Ну, это же можно себе представить. А все это приносилось как нормальное, как норма.
Здесь вот как раз сделать акцент, насколько глубоко поврежден человек, который это проповедует, потому что, ну, очень часто, да, задаются вопросы, что вот лидеры сект, они что, просто меркантильные и хотят заработать денег, да, и вот таким образом делают, либо это вот какие-то болезни психического характера. И вот действительно, оказывается, как служители органов, да, сразу же заподозривают то, что есть какой-то серийный маньяк. Это когда насилию подвергаются дети. Вот если это есть в жертвах дети, то все. Это означает, что это первый такой очень большой признак того, что, скорее всего, это именно маньяк. Что это не убийство, не знаю, из-за выгоды, что это не какое-то там, не знаю, дележка чего-то, обида, драка между взрослыми людьми или еще что-то, потому что это абсолютно нездоровая история, это абсолютная девиация. Как иначе это можно объяснить? Но вот тут еще, знаете, какой вопрос очень важный. Конечно, с точки зрения светской мы можем говорить про психические нарушения, разные болезни психиатрические, да, но вот с точки зрения духовной это проявление каких-то темных сил, это овладение бесами человеком или еще что-то, или это бывает и так, и так?
Ну, человек, каждый из нас балансирует между добром и злом, да, разные грани у нас проявляются в нашей личности. Помимо, ну, помимо всего прочего, о чем мы говорили, что связано с психологией, там, с желанием, чтобы тебя любили, ну и так далее, мы не будем это все, да, углубляться, психологические такие тонкости, вопросы. А вот именно, если мы четко возьмем градацию добро и зло, что значит добро и зло? То есть есть некие нравственные критерии, да, которые, ну, прописаны у нас вообще в христианской цивилизации и в нашем сознании, и особенно, когда мы становимся христианами православными, это у нас прописано. И мы уже руководствуемся этими заповедями и этим понятием о добре и зле. Что такое зло? Это нарушение, разрушение основных принципов, которые нам Бог дал. Так вот, что происходит в секте? Когда человек попадает в секту, у него сразу же, как они воздействуют духовно на человека, они вот этот, эти критерии стирают. Каким образом? Ну, с одной стороны, появляется лидер, который на себя берет трактовку, толкование, интерпретацию. Эти интерпретации, они могут быть вообще далекие от того, каким мы привыкли. Но доверие и привязанность к вождю, с одной стороны, оно человека отключает критическое мышление совершенно. И то, что он говорит, вещает, воспринимается как абсолютная истина. Поэтому лидер может назвать белое черным, черное белым. И, кстати, методики и практики, которые внутри секты существуют, они как раз направлены на разрушение вот этих, на размытие границ между добром и злом, на уничтожение их. Где, например, те авторитетные источники, которые, ну, человек считал таковыми, они всячески критикуются, унижаются, принижаются. Там роль даже самого Иисуса Христа как Спасителя осмеивается, оспаривается и так далее. И таким образом возникает какой-то момент, точка невозврата, как бы мы сказали, когда все закрепленные образованием, обществом, вот эти вот все представления, да, добре и зле, все, они уничтожаются. И новая программа пишется просто по-новому. То есть, как относиться, например, к тому, что лидер, с одной стороны, он говорит одно, призывая, да, всех там к любви, к служению, говорит о Боге, а сам является некой темной личностью. Может орать, грубо, да, материться, может ударить, то есть переходит барьеры. Вот представьте, вы в жизни, к вам кто-нибудь подошел со стороны, ну, или в коллективе, например, какой-нибудь, да, абьюзер. Вот представьте, вы сидите с коллегой, разговариваете, она взяла чем-нибудь вас запустила, ударила, там, оскорбила, сказала какое-нибудь нецензурное слово. Как вы это воспримете?
Вот именно поэтому...
А там это нормально все.
Именно поэтому...
Потому что границы стерты.
В обычной жизни нам кажется это абсолютно дико. Мы многие не понимаем, как люди так долго находятся в сектах. Ладно, хорошо, ты был в сложной ситуации.
Ну, там не все жертвы, там есть...
обстоятельствах.
Человек как может быть как жертвой, ну, например, для лидера. Лидер его избивает, всячески абьюзит, и тотчас же он идет, и это же поведение транслирует, демонстрирует на других более низшего порядка.
Вот, все равно тут вот как раз и возникают вопросы, что ладно, ты запутался, ты попал под влияние, но когда ты там уже находишься, и тебя избивают, тебя мучают, почему ты, во-первых, соглашаешься, например, мучить других, да, точно так же, а во-вторых, почему ты не уходишь сразу же? Ты же видишь, что это, ну, ненормально, наверное. Почему вот эти...
Ты
вот...
уже в тот момент уже не видишь. То есть, видишь ты в начале, когда тебя, ну, как вот говорят, такой эффект есть, что приходишь, тебя все любят, все хвалят. То есть, именно те, кто потенциальны к адептам, отношение немного другое. Это не значит, что ты первый раз пришел, и тебя сразу стали сбивать. То есть, потихонечку, понемножку завладевая твоей душой, сознанием. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что вот этого нельзя делать, а лидер себе это позволяет. Значит, ты что-то не понимаешь. А, еще тебе внушают, что... То есть, как, когда ты смотришь на белое, да, видишь черное. Такой психологический эффект. Кстати, психологи проводили исследования в этой сфере. Говорят, действительно, может группа, групповое давление, так повлиять, что человек действительно будет видеть. Вот это не просто как, ну, как некое такое расхожее суждение или фраза, белое черным называть. Реально проводили исследования психологи, и там действительно люди не видели цвета. И вот это убеждение, внутреннее убеждение в чем-либо, в правоте, в истине, оно даже стирает, даже очевидно, казалось бы. Вот у нас есть глаза, да, мы смотрим, мы видим некий объект. Даже можно внушить совершенно по-другому видеть другой объект. Поэтому и люди не уходят, потому что они уже настолько втянуты, настолько они уверовали в это, настолько они прочувствовали. Ну и, кстати, как вы говорите, темные силы, да, проявление темных сил. Действительно, человек отпустил эти темные силы в себе. Он уже перестал балансировать между добром и злом, он не стал уже себя принуждать делать добро. И легко, там можно бить, можно унижать, можно абьюзить, даже убивать, это нормально. А там уже сексуальные девиации, да, это вообще как бы все нормально, потому что лидер также точно себя ведет и говорит, что это хорошо, что это белое. Там вплоть до гомосексуализма, педофилии и прочее. Вот это все практикуется вот в этих организациях тоталитарных, деструктивных.
Отец Павел, сложная тема. Я очень благодарна за нашу беседу. Тема действительно сложная, где-то неприятная, когда узнаешь, да, что творится в организациях. Ужасающая. Ужасающая еще и того, когда ты сам родитель и боишься за своих детей, как бы они не попали в такую организацию, да, либо за внуков. Но я все равно...
И то, что мало информации на эту тему, очень мало информации. Хоть и можно найти ее в интернете, но именно такой вот... Аналитики глубокие тоже мало, к сожалению.
Ну и организации появляются все новые и новые, поэтому вызовы, невозможно новые, новые вызовы. Знать просто наизусть все организации, с кем нельзя общаться. Вот. Но я все равно считаю, что это очень важная тема, и очень важно знать, что может вот, встретиться на пути, чтобы этому противостоять и как минимум...
Но самое главное, очень сложно выйти из секты,
да,
покинуть ее добровольно.
Ни в коем случае не...
Переубедить родственников выйти тоже сложно.
Не попасть в эту беду. Большое спасибо еще раз. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.